Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Пока иранские и российские представители делали взаимоисключающие заявления о возможности и условиях использования российской боевой авиации базы в иранском Хамадане, о своем прямом военном участии в операции против запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Сирии заявил еще один крупный геополитический игрок – Китай. Информационное агентство Синьхуа сообщило о встрече с министром обороны Сирии Фахтом Джасемом Аль-Фрейджем китайской военной делегации, которую возглавлял контр-адмирал Гуань Юфей, руководитель канцелярии по международному сотрудничеству Центрального военного совета КНР. Китай неизменно играет активную роль в политическом решении сирийского кризиса, поддерживает позицию, что Сирия должна защищать свой суверенитет и независимость. У военных Китая и Сирии существуют устоявшиеся связи, китайские военные намерены и дальше укреплять сотрудничество и связи с военными Сирии, заявил Гуань Юфей по итогам встречи. Что стоит за решением Пекина открыто обозначить в Сирии свое военное присутствие? Собеседник Радио Свобода, китаист, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Прежде всего, о какого рода военной помощи Сирии идет речь, если говорить вот об этой помощи со стороны Китая?
Во-первых, Китай довольно непрозрачно намекает на то, что он готов участвовать в военной операции, но при этом значительно менее прозрачно говорит, каким образом. И это одна из тактик Китая, которую вообще он использует по отношению к сирийскому конфликту. Прежде всего, Китай готов посылать военных советников и готов через этих военных советников оказывать Сирии поддержку в подготовке личного состава вооруженных сил. То есть, проще говоря, это будут военные инструктора, специалисты по тактике, в том числе и по тактике партизанской войны, которыми китайцы довольно издавна отличаются. И при этом Китай не говорит о том, что готов посылать регулярные войска или поставлять вооружение, в том числе, например, Гуань Юфэй, то есть министр, контр-адмирал Китая, руководитель военной делегации, он откровенно говорит о том, что все это идет на уровне межправительственного договора Сирии, и это идет по линии укрепления военного сотрудничества. И здесь, пожалуй, важно не то, что и как будет Китай туда поставлять, а, собственно, судя по всему, это будут отнюдь не серьезная военная, большая военная поддержка, а то, что Китай впервые за многие годы, практически за 30 лет, собирается принимать активное участие в военной операции за рубежами Китая.
Чем продиктовано это желание участвовать в подобной операции? Усилить свое влияние в мире, показать свое влияние, или речь идет о каких-то других проблемах?
Есть формальное объяснение. Прежде всего, оно заключается в том, что Китай об этом говорит и пишут в средствах массовой информации Китая, что в Сирии принимают участие уйгуры из исламского движения Восточного Туркестана, которое запрещено в Китае и которое, по сути, играет ту же самую роль, что любая фундаменталистская исламская группировка типа Аль-Каиды на территории Китая. И Китай довольно жестко с ней борется, в том числе и распространение влияния исламского движения Восточного Туркестана за пределами Китая. Это формальная часть проблемы. Есть, на мой взгляд, значительно более глубокие корни желания Китая принять участие в военной части операции в Сирии. Это, прежде всего, участие в поствоенном урегулировании ситуации в Сирии. Я напомню, что Китай обсуждал впервые возможность своего участия еще в декабре 2015 года именно на военном уровне, но потом эта ситуация как бы ушла в песок, рассосалась. Китай одновременно активно заговорил о том, что он готов выделять гуманитарную помощь на восстановление хозяйства Сирии. То есть Китай применяет свой стандарт стратегии, то есть воспользоваться плодами чужими, в данном случае Россия таскает каштаны из огня для Китая, после этого начать активно вкладывать в Сирию и возможность переподчинить себе и реконструкцию инфраструктуры Сирии, железнодорожные перевозки, автомобильные перевозки, возможно, воздушные перевозки, прийти в нефтесектор Сирии, разрушенный войной. То есть у Китая есть деньги, есть средства, которые Китай готов вложить в поствоенную Сирию. И тогда Китай добивается важнейшей, пожалуй, позиции – это использовать Сирию как вход для в Северную Африку, в страны Магриба. А учитывая, что у Китая уже довольно сильные позиции в Персидском заливе, насколько это только можно было сделать, соперничая с Саудовской Аравией, Китай довольно активно присутствует в Иордании, в Омане. Таким образом, Китай сможет делать большое экономическое присутствие в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Вот это, на мой взгляд, и стратегическая цель, а не столько именно участие в военной части операции.
То есть получается, что вот эта уйгурская проблема, о которой вы сказали в начале, она уходит куда-то на второй план. То есть это не первостепенной важности цель борьба вот с теми уйгурскими сепаратистами, которые приезжают, как я понимаю, в том числе и в Сирию.
Уйгурские сепаратисты, сегодня их можно встретить практически повсеместно, где ведутся исламские войны. Я напомню, что были отловлены, как сначала говорили, китайцы, на самом деле потом оказались уйгуры, которые участвовали даже в войне в Чечне в начале 2000-х годов. Уйгуров можно встретить и боевиков далеко за пределами Китая, и Китай, конечно, жестко это пытается пресечь. Но это вопрос не первичный, безусловно, для Китая, поскольку здесь важно, на мой взгляд, другое. Китай пытается пробовать свои силы далеко за пределами Китая. Никогда до этого Китай не выходил далеко за пределы, и китайцы смотрели как на страну мощную экономически и развивающую свою военную силу, но ту страну, которая не может и не будет никогда делать крупные военные операции за пределами своих территориальных интересов. Китай, к тому же, всегда им подчеркивал, что абсолютно всегда Китай будет отстаивать с оружием в руках, в прямом смысле этого слова, свою территориальную целостность, прежде всего по отношению к Тайваню, к другим регионам, на которые претендуют. Но Китай никогда не будет участвовать в военных операциях в других странах мира. И вот впервые мы видим изменение этой тактики, и это свидетельствует о том, что в Китае действительно есть некоторая группа, назовем ее в кавычках «партия войны», которая хочет показать всему миру, что Китай далеко не просто такая торговая держава, которая мягко развивается свои границы, Китай готов при необходимости использовать и военную силу. По сути дела, тем самым Китай повышает свои ставки.
Так или иначе, присоединяясь к военной операции, Китай все-таки должен занять какое-то конкретное место. Можно ли однозначно говорить, что Китай поддерживает режим Башара Асада и делает ставку на него?
Безусловно, он поддерживает режим Башара Асада. Более того, китайские официальные представители встречаются именно с официальными представителями режима Башара Асада. Например, как то, о чем мы сейчас говорим, эти все заявления прозвучали именно на встрече с министром обороны Сирии Фахдом Джасемом Аль-Фрейджем, то есть это официальный представитель именно Башара Асада, и Китай не скрывает и не ведет никаких сепаратных переговоров. Обращу внимание, что он откровенно говорит о поддержке этого режима. Это, на мой взгляд, сделано в том числе по согласованию и с российской стороной, потому что здесь важно, Китай не любит играть здесь в одиночку. И плюс к этому Китай хочет в том числе и показать США, которые скептически относятся к режиму Асада, что у Китая своя позиция по всем стратегическим вопросам. И это очень важно еще с той точки зрения, что Китай уже неоднократно обвиняли сами же китайские коллеги, что китайский нынешний режим довольно мягко относится к позиции США, и поэтому надо ему проявить свои какие-то важные позиции. Вот сейчас Китай, собственно, это и делает.
Но, поддерживая режим Башара Асада, он рискует очень сильно испортить отношения с Турцией. И является ли это какой-то недальновидностью со стороны Пекина?
Я думаю, что Пекин как раз очень хорошо научился разруливать вот эти вот противоречия. И классическим, пожалуй, разрулением является то, что постоянно пикируясь и с США, и с Японией, и действительно находясь почти в несколько раз в состоянии предвоенном с Японией, Китай, тем не менее, всегда практически ежегодно наращивал торговые отношения с этими странами. США растет, Япония как упал в связи там с внутренними проблемами Японии и Китая. Турция сейчас тоже крайне заинтересована в Китае, поскольку именно через Турцию Китай намеревается, даже уже пустил одну из веток перевозок, которая входит в китайский шелковый путь. То есть, в принципе, я еще обращу ваше внимание, что ведь Китай уже помогал Сирии, и просто это не было громко сказано. Прежде всего, Китай поставлял в Сирию уже до этого момента, до этих заявлений, и камуфляж, и армейские автомобили, так называемые марки Юнши, высокопроходимые, некоторые виды снаряжения. Неоднократно появляются сообщения, что Китай поставляет некоторое легкое вооружение, легкие виды вооружения в сирийскую армию, хотя подтверждения официального этому нет. Но то есть Китай уже научился работать в Сирии и, по сути дела, прощупывал позицию. Вот эти поставки, насколько можно понять, начались еще в декабре прошлого года. Сейчас Китай официально заявил о своем присутствии в военном Сирии, то есть так, чтобы уже не смущать ни Турцию, ни Россию, ни США у своей позиции.
Это был китаист, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. В эфире программа «Атлас мира». Пока Китай заявляет об участии в военной операции в тысячах километрах от своих границ, резко усилилась напряженность в их непосредственной близости. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на разведывательные источники о размещении Вьетнамом в Южно-Китайском море пусковых ракетных установок. Они, по данным агентства, могут быть приведены в боевую готовность в течение 2-3 дней и способны поразить военные базы Китая, расположенные в архипелаге Спратли, являющемся предметом территориальных споров между Китаем, Вьетнамом и еще несколькими странами Юго-Восточной Азии. Напомню, что 17 июня Международный арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин против притязаний КНР на 80% акватории Южно-Китайского моря. Мой собеседник, специалист по Вьетнаму, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Петербургского университета Владимир Колотов. Чуть больше 2 лет назад мы с вами беседовали об обострении в Южно-Китайском море, когда вьетнамцы пытались помешать установке китайской буровой платформы там. Сейчас речь зашла о том, что Вьетнам после решения Гаагского арбитража, который отверг территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море, так Вьетнам размещает ракетные комплексы. Тогда я вас спрашивал, как далеко может зайти ситуация, хочу спросить и сейчас.
Сейчас мы наблюдаем очередной этап обострения ситуации, начинается эскалация. Дело в том, что за последние годы, после вот установки там временной буровой платформы, Китай приступил к очередному этапу территориальной экспансии на спорных островах, даже не островах, а рифах Спратли. Китай приступил к созданию искусственных островов. Они намываются с помощью специальной техники. Делаются искусственные острова, а на них размещаются элементы военной инфраструктуры. Взлетно-посадочные полосы, ангары, радары и так далее. Это вызывает, конечно же, протесты региональных стран, таких как Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Малайзия, Бруней. Соответственно, как говорится, собака лает, а караван идет. Несмотря на все эти протесты, Пекин делает то, что он считает нужным. Заявляю, что это внутреннее дело Китая, и на своих островах он может делать все, что угодно. Филиппины подали в международный арбитраж, который вынес решение о незаконности китайских территориальных притязаний. Таким образом, Вьетнам, по информации, которую распространили западные средства массовой информации, по-моему, Reuters первая, выдала эту новость о том, что Вьетнам на спорных островах разместил израильскую батарею «Экстра». Это батарея с дальностью действия, по-моему, там до 150 километров. Это противокорабельные ракеты. То есть, соответственно, не только Китай. Китай за последние годы серьезно изменил баланс сил в регионе. Теперь региональные страны тоже пытаются нарастить свою военную мощь для того, чтобы исправить ситуацию. Потому что ни одна из сторон, которая претендует на контроль над этими островами, не готова от своих притязаний отказаться. И по внешнеполитическим, и по внутриполитическим мотивам.
Но так как вы рисуете ситуацию, она не может не привести к взрыву подобной ситуации. Ведь Китай решение Гаагского арбитража не признал. Опять же, мы говорили вот тогда, 2 года назад, о том, что вьетнамцы не боятся Китая, потому что они выиграли в 20 веке войны против Китая. И, в общем, там антикитайские настроения, судя по всему, довольно сильны. Насколько Вьетнам в этом случае будет агрессивен? И поведет ли он за собой те страны, которые вот в этом споре Китаю противостоят? Если, конечно, так можно ставить вопрос вообще.
Я бы не ставил вопрос о том, что про агрессивность Вьетнама. Они как раз находятся в позиции обороняющихся, и они видят, что нету никакой реакции международного сообщества, и они фактически, там, малые и средние страны региона, оставлены один на один вот с такой вот супердержавой, как Китай, который по ряду показателей сейчас уже является первой экономикой мира, например, по размеру ВВП, по паритету покупательной способности. И, соответственно, Китай хочет видеть какие-то, ну, скажем так, более зримые ощущения изменившегося своего статуса, там, преимущественную зону влияния и так далее, к югу от границ Китая. Но региональные страны не готовы признать усиление мощи Китая за свой счет. И ни одна из стран, с которым у Китая есть территориальные претензии, не готова идти на односторонние территориальные уступки. Но один на один им с Китаем очень сложно, потому что на любые попытки поговорить на эти темы Китай отвечает, что там статус островов не является предметом дискуссии. Это китайская национальная территория. Соответственно, какие тут варианты могут быть? Конечно же, эту ситуацию очень грамотно стали использовать Соединенные Штаты Америки, которые, используя недовольство региональных стран Китаем, просто приступили к сколачиванию регионального антикитайского блока. Можно сказать, такой вот Сиата 2.0. И если в этот блок под американской эгидой войдут вот страны от, я не знаю, там, Японии до Вьетнама и дальше туда, в материковую Юго-Восточную Азию, то ничего хорошего для Китая в этом не будет. Здесь, конечно же, есть элемент и дипломатической игры со стороны стран АСЕАН, которые таким образом показывают Китаю, к чему может привести нынешняя политика. Но здесь, что называется, можно заиграться, потому что ситуация все равно опасная. Стороны и Китай, и страны Юго-Восточной Азии за последние десятилетия находятся на первых местах по покупке иностранного вооружения. В регионе идет еще невиданная в истории гонка вооружений. И идет размещение оружия не только на, скажем так, территории этих стран национальной, которая признается мировым сообществом, но и в том числе на спорных островах. Там уже активно работают беспилотники, активно используется авиация. Кстати, вот недавно в этом регионе потерпел крушение, или я даже не знаю, как это назвать. Но в любом случае, что-то случилось с вьетнамским военным самолетом, погиб летчик. То есть вот есть элементы эскалации. То есть уже есть жертвы. И жертвы шли с самого начала, когда Китай вообще вторгся в Южно-Китайское море. И вот на острова Спратли, это было в 1988 году, там погибло несколько десятков вьетнамских моряков, 60 с лишним человек. Китай с использованием вооруженных сил начал военные действия, захватил острова. И вот сейчас мы начинаем очередной этап создания искусственных островов. И вот нагнетание, и страны Юго-Восточной Азии пытаются каким-то образом ответить. Они обращаются в суды, но Китай говорит, мы не будем, так сказать, принимать во внимание решение этого суда. И продолжают нагнетание ситуации. Поэтому ситуация достаточно тревожная. И вопрос, насколько вот те стороны, которые вовлечены в эти геополитические игры, насколько у них крепкие нервы. Потому что если у кого-то нервы сдадут, и кто-то нажмет на курок, то здесь может уже начаться такой более серьезный этап перераспределения сил и изменения баланса сил в этом регионе. Баланс сил очень сильно был смещен в сторону Китая. И региональные страны усматривают в этом посягательство на свой суверенитет.
Я хочу вас попросить чуть вернуться назад. Вы употребили аббревиатуру, если я правильно понял, СИАТА. Это, если я правильно понимаю, некий аналог НАТО в Юго-Восточной Азии, правильно?
Да, он так и называется. Southeast Asia Treaty Organization. В свое время Соединенные Штаты пытались реализовать такой проект для сдерживания советско-китайского блока. Была у них такая идея, даже была эта теория домино, что вот советско-китайский блок мечтает захватить всю Юго-Восточную Азию. И, соответственно, для того, чтобы поставить заслон на пути его распространения, надо вот сделать такой блок. Соответственно, этот блок приказал долго жить после 1975 года, когда был освобожден Южный Вьетнам и был ликвидирован проамериканский режим в Сайгоне. Соответственно, без Вьетнама, одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии, подобная система, она не жизнеспособна. И, соответственно, блок распался, поскольку, с одной стороны, без Вьетнама смысла в этом не было никакого, с другой стороны, никакого советско-китайского блока, который мерещился вот американским геополитикам, в природе не существовало. Значит, в настоящее время существует Китай, который занимается не только экономической экспансией, которую он очень успешно осуществляет, но и геополитической, пытаясь вот расширить свои владения в Южно-Китайском море. И в настоящее время Вьетнам получается так, что вроде бы как две социалистические страны с правящими коммунистическими партиями, но у них вот есть отравляющие отношения, территориальный спор. Никто сдаваться не собирает, но это создает очень благоприятные для Соединенных Штатов условия попытаться затащить Вьетнам в сферу своего геополитического влияния и использовать этот мощнейший потенциал для противодействия Китаю. Причем в данном случае выступают все страны, без исключения, которые граничат с Южно-Китайским морем, то есть это от Филиппин до Вьетнама. Ну и далее там уже на континентальной Юго-Восточной Азии идет выяснение отношений между Соединенными Штатами и Китаем, кто будет оказывать определяющее влияние на страны Азии. С этим связана нестабильность в Бирме, в Таиланде, в Камбодже, в Лаосе. Ну, во Вьетнаме там сейчас самая стабильная страна в Юго-Восточной Азии, по материковой Юго-Восточной Азии. Там вот такая ситуация. Поэтому Соединенные Штаты, конечно же, такой случай не упускают. И активно пытаются воздействовать на Вьетнам. Там очень креативный посол, новый Тедосиус, который еще много сделал для того, чтобы усилить позицию США во Вьетнаме.
Ну а Вьетнам сам разве не заинтересован в хороших отношениях с Америкой?
Вьетнам заинтересован в хороших отношениях со всеми. И это является основной внешнеполитической линией Вьетнама. Но и, разумеется, с Соединенными Штатами тоже, тем более, что в настоящее время это два основных партнера Вьетнама – Китай и США. Причем по внешнеторговому обороту на первом месте идет Китай, а на втором месте идут Соединенные Штаты Америки. Поэтому все равно экономический партнер Китай идет на первом месте. С политической и социологической точки зрения китайские коммунисты достаточно комфортный партнер для Вьетнама, но отравляют отношения территориальные споры. И пока что не видно, чтобы Китай понял опасность своей подобной политики, потому что настаивание на своей позиции, при которой китайские дипломаты совершенно не слышат, что им говорят в Юго-Восточной Азии, на мой взгляд, может привести к очень нехорошим последствиям для Китая в геополитическом плане. Там, грубо говоря, китайцы говорят так, что вот мы готовы решать территориальные споры, но один на один со странами региона. Но понятно, что один на один малые и средние страны региона с Китаем дипломатически ничего не добьются. Но когда у них за спиной вырастает там могучий силуэт Соединенных Штатов, это уже другой вариант. И, кстати, российская дипломатия также выступает против интернационализации споров. Потому что при интернационализации, а имеется в виду вмешательство внерегиональных держав в территориальные споры, конечно же, ситуация может выйти вообще из-под контроля. Но китайцы сами ведут ситуацию в этом направлении, что очень тревожно. На мой взгляд, эти острова, они не стоят тех проблем, которые может привести нынешняя ситуация. Она очень взрывоопасная. Тем более, что за последние десятилетия регион стал самым динамично развивающимся в мире. Надо помнить, что он стал таким благодаря миру, который там был.
Усиление напряженности в акватории Южно-Китайского моря комментировал специалист по Вьетнаму, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Петербургского государственного университета Владимир Колотов. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.